Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами слышали повествование о том, как один человек, 38 лет, страдавший болезнью, был излечен. Но так сложилось, что когда его спросили, кем он был исцелен, он вначале не смог сказать, кем он был исцелен. И кто не понял эту историю, просто суть в том, что в субботу нельзя было совершать по закону иудейскому никаких действий. Да, и поэтому иудеи разгневались на этого человека за то, что он нес свой одр, ну, свои носилки. И когда он сказал, что тот, кто меня исцелил, он мне сказал, носите носилки, а была суббота. И он не знал, как этого человека звали. И когда Христос к нему подошел, он побежал и донес. И донес иудеям, что именно вот Христос, Иисус, да, меня побудил нести носилки. Ну, конечно, нам очень трудно понять вообще этот отрывок, кто вот не был в Израиле. Да, а кто был в Израиле или кушал в ресторанчиках вот кошерных, ну, шабатных даже, я бы сказал. Вот в шабатных гостиницах лифты останавливаются на каждом этаже. Потому что нельзя нажимать кнопку, да. Носят еду официанты, потому что нельзя самому ничего делать, потому что шабат, но официантам можно. И даже на полном серьезе мне попался ролик, ни в коем случае я никого не осуждаю, просто чтобы вы поняли специфику этого отрывка, что можно и в субботу пользоваться холодильником. Ну и были такие размышления, что если заклеить лампочку или выкрутить ее, то когда ты открываешь холодильник, не будет создаваться впечатление, что ты что-то делаешь, что лампочка не зажигается. Я на полном серьезе. И естественно, да, ну чтобы просто поняли суть конфликта, да, что по сути от Христа хотели, чтобы в субботу он не делал, вот, ну, не совершил этого исцеления. Но на данный момент интересует сейчас не суть этого конфликта, а поведение человека, который достаточно быстро, но по сути предал. Да, и вот хотелось бы эту ситуацию как-то прокомментировать. Ну, тему предательства, и потому что мы живем в сообществе, хотя считают, что страна православная, но на самом деле мы видим, сколько у нас сейчас, да, православных людей. Но если считать православный человек, тот, кто участвует в таинствах, по воскресеньям, ну, бывает в храме. Вот. Ну и по сути мы, кто сталкивался на работе, да, сомневаюсь, что мы живем в православной стране. Хотя, конечно, корни православные, и люди, которые занимаются магией и эзотерикой, тоже могут сказать, что Христос воскресе, да. Но, по сути, мы часто живем в окружении, которое достаточно враждебно относится, да, к нам. И возникает вопрос, где та мера, где мы можем контактировать с окружающими людьми, не предавая свои убеждения, да, а где уже нужно действительно, невзирая на возможные риски, уже как-то возвысить свой голос. И здесь бывают две крайности. Да. Первая крайность – это когда человек во всем поддается, да, мнению. И действительно его иногда, кстати, трудно винить, потому что даже один профессор, который изучал тему манипуляции сознанием, он говорил, что, ну, ситуация сейчас очень сложная. Она изначально запутывается комментариями телевизионными. Ну, и то он книжку написал лет 20 назад, сейчас еще стало сложнее. И человек оказывается в ситуации, где он не может идти против общественного мнения, да, либо он останется в полном одиночестве. Да, а что-то, ну, ты полный в одиночестве, тогда что? Ну, тогда анализируй информацию сам, изучай, кто на это пойдет, да. И как раз один психиатр, который пережил немецкие концентрационные лагеря, он так и говорил, что это была одна из таких пунктов, почему люди, ну, подчинялись Третьему Рейху, да, потому что ты находишься в тревоге, неизвестности, неопределенности. С одной стороны, у тебя есть совесть, самосознание, которое тебе говорит о том, что можно, что нельзя, но ты нестабилен. С другой стороны, у тебя есть военная машина, которая разворачивает обороты Третий Рейх, да, стоит тебе туда войти, у тебя погоны. Ну, конечно, личный водитель будет не у каждого. Но в целом ты ощущаешь какой-то элемент безопасности. Да? Но тебе надо при этом полностью потерять свою свободу воли. И этот психиатр как раз говорил, что Третий Рейх требовал от своих последователей полной деперсонализации. То есть здесь был такой парадокс, чем выше был чин какого-то функционера, чиновника или военного, тем меньше в нем оставалось человеческого. Да, по сути, тем больше он должен был быть похож на, ну, Гитлера. И здесь даже некая аналогия с кольцом всевластия, да, когда эти назгулы приняли это кольцо без всякой рефлексии и стали рабами черного властелина. Да, и это вот такая плата за безопасность. Потому что Цена свободы – это вечная бдительность. И только люди, у которых есть какая-то картина мира, которые понимают смысл событий, они могут рискнуть не пойти в общем ключе. Ну или как кто-то, даже психиатр говорит, что тот, у кого было внутри ощущение главного, он мог пойти на этот риск, мог иметь эту свободу выбора. Потому что другой человек, он неизбежно, скорее всего, подчиняется, потому что мы люди социальные, и мы не можем быть одни. Да? И этим поэтому пользуются секты, да? Или тот же министр пропаганды Геббельс, он как раз и давал понять, что если ложь будет всеобщая, никто не заподозрит, что это ложь. Ну, потому что мы так устроены, что если об этом говорят все, ну, наверное, надо ко всем прислушаться. И при том даже Сбербанк провел исследование, да, что молодежь, она все считает, что каждый из них уникум, но в целом они ведут себя очень похоже. Да? Нет критического мышления и, по сути, ведут по современным трендам, но при этом каждый считает, что он уникальная личность. Вот. И есть другая крайность. Да? Это такое сутяжничество. Это когда человек, убежденный, что он стоит в истине, начинает учить всех, каждого персонального, да, и сообща, что они живут не по-христиански, грешно, неправильно. И здесь происходит другая подмена, что человек почему-то начинает считать, что так, то, как он понял Евангелие, это и есть истина. И что защищая, но он защищает не собственное понимание, но не Евангелие, да. И я знал даже одного человека, который, ну, со мной как-то советовался, сообщался, и после эпизода, который я сейчас опишу, он перестал со мной вообще любые отношения производить. Он был очень хороший человек, но очень конфликтный, да, и у него был математический склад ума, он был очень таким интровертным, хотя не люблю этого деления на интроверты и экстраверты, чтобы вы поняли, в чем суть дела, да, и он очень плохо входил в социальный контакт, вот даже кто-то тут из прихожан спрашивал, что отец Прокопий имел в виду под социальным контактом, я имел в виду не тусовки, хотя иногда и пообщаться надо, а способность прислушиваться. Человек, может быть, даже, ну, не все из нас, да, могут взять и подойти к незнакомому человеку, там, завести какие-то, ну, знакомства, но имеет в виду прислушиваться, быть способным пересмотреть свою точку зрения, если ты встречаешь адекватный какой-то совет. Кто-то к тебе обратился, не всегда же это манипулятор, злодей, да, он тебе что-то говорит, и способен ли ты вот сейчас отрешиться от собственной ограниченной точки зрения. Тогда ты будешь развиваться, и тогда ты будешь способен выдержать вот это давление, сформировать ту картину мира, которая позволит тебе выстоять. И, ну и, как правило, когда у него возникали какие-то конфликтные ситуации с другими, я был бессилен, ничего не мог объяснить. Да? Потому что у него была своя точка зрения, вот был очередной злодей, который совершает очередные недопустимые поступки. Я пытаюсь объяснить, но у меня была там драка с одним человеком, что, слушай, тот тоже, тот был в тюрьме, да, человек, ну, с определенным опытом, но быстро отходчивый, тебе может с ним помириться. Нет, я с таким злодеем, я не хочу находиться в одном пространстве. И он однажды стал прихожанином, стал ходить на приход, я даже очень порадовался, что есть батюшка, которому исповедуется. Но возникла конфликтная ситуация. Чтец во время службы, читая псалмы, стал ошибаться. И он написал мне письмо со скринами, что вот он, ну, чтобы я подтвердил его правоту, что он обличил местного священника, что, дескать, тот допускает беззаконие, потому что ошибаться в псалтире во время службы – это богохульство, да, и кощунство. И когда я читал эту переписку, я поражался бесконечным терпением батюшки, да. Батюшка сказал, хорошо, я обязательно поговорю с чтецом, мы все решим. Но батюшка не решил вопрос. И этот чтец на другой службе опять ошибся в том же месте. Разве это возможно? Как это вообще допустимо, да? Я попытался объяснить, слушай, ситуации нет, да? Ну, кстати, даже говорят, что в последние времена, да, как мы узнаем, что Антихрист пришел, перестанут читать символ веры в храмах, да? Вот пока символ веры в храмах читаются, значит, можно ходить. Ну, или Феофан Затворник говорит, что самое главное – евхаристический канон. Если евхаристический канон совершается, ну, а какие-то моменты, может, там, Екатериня Боглашенных упускается, все равно причащайтесь, да, ну, так на столе решил, но это еще не криминал. А для него все было криминалом, и он, не знаю, остался на том приходе, но, по крайней мере, со мной отношения он прекратил. Потому что я бы сказал, слушай, то, что ты пишешь, это особенность вот твоего мышления, это, ну, измененное состояние сознания, и тебе нужно как-то переделывать свою, ну, тип реакции на окружающее. Потому что тип реакции, он болезненный, да? Ну, кто такой может выдержать? Конечно, да. Я вот с одной, кстати, из эзотерии не общался, она тоже со мной разорвала отношения. Просто ее, видимо, убила фраза, говорит, если ты будешь развиваться правильно, через 5-7 лет ты станешь здоровой. И, конечно, да, она это не поняла, потому что она, в принципе, велась так, что она меня учила, что я-то с ее точки зрения отстал, я ничего не знаю. и услышать такое, как бы, да, это... И это другая крайность, да? И люди мечутся между двумя крайностями, да? А выход, я уже немножко успел об этом сказать, находится в любви, но в любви, понимаемой не как эмоция, а как способность вслушиваться в другого человека. И вот здесь даже есть такой пример. Понятно, это кинематограф. Кинематограф не может быть внятным примером, потому что режиссер, когда делает какой-то фильм, он берет не всегда реальные события, а события придумывает именно в гротескном ключе, именно все сводя в драму и в безысходность. А в реальной жизни все-таки часто есть зацепки, которые нам позволяют в ситуации разобраться и что-то решить. Вот был такой фильм, да, «Мальчик в полосатой пижаме», как сын начальника концентрационного лагеря, подходя к проволоке, подружился с мальчиком из этого лагеря, и потом этот мальчик оказался у них дома, когда был какой-то прием, у этого мальчика были тоненькие пальчики, и он должен был протирать бокалы. Естественно, брать еду запрещалось с господского стола, но этот сын начальника концлагеря, он, зайдя к этому мальчику, говорит: «Возьми, я разрешаю». И заходит эсэсовец, да, один из, так сказать, охранников, видит вот этого заключенного, который ест эту булочку, говорит: «Почему ты ешь булочку?» Он говорит: «Он мне дал, про этого Бруно». И он говорит: «Ты ему дал?» Говорит: «Да нет, я сюда зашел, он уже чавкает». Ну, в общем, этого мальчика избили, да. И потом у Бруно мучила совесть, он подошел к концлагерю, и он решил пролезть под проволоку, в общем, оба и погибли в газовой камере. Но суть не в этом. Суть вся в том, что нам трудно под давлением обстоятельств, да, каким-то образом вот, проявить какую-то стойкость, но она формируется постепенно. И действительно, нас, когда мы видим в себе какую-то слабость, что мы не можем проявить стойкость, мы уходим в другую крайность. Мы начинаем эту стойкость проявлять там, где возможно, и там, где даже не нужно, да, вымещая свою непреклонную решимость на наших близких. Но когда потихоньку человек начинает читать, прислушиваться, может даже тренироваться, да, поэтому вот одна моя знакомая, кстати, доктор, она росла верующая на всех своих пациентов, мамочек, все мотивирует отдавать все-таки мальчишек на самбо, да. Понятно, это не духовная вещь, но очень важен именно тренер, да. И мальчик, который походил на самбо несколько лет, действительно, он идет, ему 16 лет, но походка, вот стать, глаза, и ты видишь, что это мужчина, да. Что он уже как бы понимает, ну, суть происходящего. И действительно так бывает, что даже в верующих семьях, если дети не занимаются чем-то еще, да, некоторые родители ошибочно полагают, что стоит только у детей погрузить полностью в ортодоксальное оцепление такое, да, и они вырастут хорошие христиане, а скорее всего они просто уйдут. Да, потому что мы просто утратили традицию. До революции именно богослужебная жизнь не была всем. Да. До революционной общей трезвости предполагали именно научение человека жить с семьей, путешествовать, как-то проводить свой досуг, да. Но постепенно, принимая хорошие примеры, мы начинаем различать, что есть ситуации, в которых мы должны проявить решимость, несмотря ни на что, но есть ситуации, в которых мы ищем какие-то пути соприкосновения, да. Ведь первые христиане жили в языческом обществе. Вот, например, если взять Георгия Победоносца, да, кто был в Абхазии, есть даже место, где был его шатер. Как-то он дошел до этой должности, да. Вот Сергий Вак, известные мученики, да, никто в Римской империи не мог получить никакую должность, минуя их ходатайство. То есть, по всей видимости, там, где не было какого-то риска отречения от Христа, люди как-то контактировали с языческим миром, выполняли свои обязанности, работали, да, строили империю, проводили дороги, не знаю, строили корабли. Но там, где вопрос стал ребром, там люди сказали, что ни за какие поблажки, да, я не отрекусь. Но, к сожалению, у нас этого опыта часто не хватает. И мы впадаем либо в одну крайность, да, просто отказывая всем нашим ближним во всем, в том, чтобы посмотреть фильм, который там люди предлагают, да, и мы так компенсируем свою какую-то, вот, что мы вот здесь решимость. Либо мы как тростник колеблемы ветром. И вот один человек, он хорошо сказал, хоть это был врач, но тем не менее, он сказал, что в принципе, он высказал православную идею, любое наше качество, оно может стать как проклятием, так и благословением, да. И об этом писал Жан-Клод Ларше в своей книге «Исцеление духовной болезни». Просто врач писал с точки зрения психиатрии, да, что у кого-то есть особенность, например, такой неустойчивый тип, который колеблющийся. И если человек не развивается, живет в страстях, выпивает, смотрит всякую ерунду, то он как раз становится потенциальным предателем. Но неустойчивый тип, если его развивать в созидательной среде, давать ему хорошие примеры, то у него сформируется стойкость, может быть, даже где-то и с помощью там, спорта, да. Но вот эта неустойчивость, она станет созидательной. В каком смысле? Что этот человек, он сможет хорошо понимать всех окружающих, но теперь мы ему дальше сформируем недостающую половину. Понимать, но не все принимать в себя, да. Принимать к размышлению, но не всегда к действию. И тогда человек, в принципе, с неустойчивой психикой, который, будучи подростком, склонялся в любую сторону, он может стать, в принципе, мужественным, жизнестойким, но очень понимающим человеком. Да? Чего, в принципе, вам и желаю, вот этой мудрости, да? Потому что мы ошибочно полагаем, что мы с физическим миром должны контактировать только вот в бескомпромиссном ключе. И когда я ссылаюсь на книги «Христиан, прошедших гонения», меня обвиняют, что отец Прокопий, вы пропагандируете какие-то компромиссы. Нет, не компромиссы. Да? И, кстати, я обратил внимание, что люди, которые говорят, что никаких компромиссов, люди, это в принципе, ну, в близком общении часто они хамы. Да? То есть тебя хамят, обличают. Ну, я часто бывает, хотя с ними бесполезно разговаривать, да, и, ну, иногда ссылаюсь на Евангелие, ну, а как же тогда, если ты сказал ближнему, что дурак, ты же повинен Синедриону, то есть гиене огненной, да, как ты вот батюшку обличаешь, и тебе ничего там нет? Нет, ничего, все, у него все нормально. Вот у нас прошлая проповедь была как раз в Петербурге, наш он Мироносец, мой помощник, выложит. Я там упомянул женские мемуары. Кто ходил на беседы, все их уже знаете, женские мемуары. А вот мужские мемуары, где как раз описано драгоценное качество людей, которые там, где это было необходимо, проявляли именно бескомпромиссность, но там, где это было нужно, строили контакты с людьми, да. Ведь ты при этом качестве можешь найти друзей даже среди врагов. Даже в концентрационных лагерях, где были жестокие охранники, уголовники, человек с любящим сердцем мог найти союзников, да, если он не видит в человеке демона. Но не предавая, конечно, при этом себя. И вот эти замечательные мемуары, вот у всех, у кого растут мальчишки, можно потихоньку почитать, да, вот начиная с Алексея Арцебушева «Милосердие двери». Это просто невозможно оторваться. И есть два брата, Борис Солоневич, Иван Солоневич, очень глубокие были христиане. У Бориса Солоневича есть воспоминания молодежи ГПУ. Он был мастером скаутов, и он как раз описывал, из чего состоит та пружина, которая позволяет человеку не ломаться. И он прошел вот эту мясорубку, да, и после революционных лет, и концентрационные лагеря, и он как раз описывает этих мальчишек, которые попали в эту мясорубку, как они жили, что им помогало не сломаться. Его брат Иван Солоневич, да, который написал известное произведение «Россия в концлагере», но это для мальчишек постарше, потому что он как раз там описывает свои психологические наблюдения за охранниками, кто как думает. То есть ему надо было просчитывать людей, чтобы совершить в итоге побег. Конечно, эти размышления может понять только человек, у которого какой-то минимальный жизненный опыт появился. Но вот вместе с мальчишками можно было почитать бы дома «Милосердие двери», вот по чуть-чуть, комментируя как раз. Вот у него была потрясающая ощущенная ситуация. Там, где нужно быть непреклонным, не бежать, потому что когда его хотели сбить двое заключенных, он не побежал. И когда его спросили, почему ты не побежал? Тебя же били, тебя же могли убить. Говорит, я бы бегал всю жизнь. Или когда он был репрессирован, с мамой приехал в Муром, местные мальчишки ждали его, чтобы избить. Брат у него дрогнул. Арцебушев про себя подумал, если я сейчас побегу, я буду бегать всю жизнь. Просто подошел, вдарил в нос, да. Стал даже местным атаманом, его зауважали за этот поступок. Но там, где нужно, он всегда строил контакты. Всегда умел находить подход к людям. Да, чего я всем вам желаю. Христос воскресе!